Шалом, мы изучаем книгу Зор, том 4, страница 50, глава Шмот, страница, пункт 178. Можно задавать вопросы на сайте КАП ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Мы должны стараться быть в объединении, только наше соединение, только на усилия по нашему соединению, на это придет высший свет, который называется Зор. А наши товарищи, наши любимые гости, которые приехали, сегодня они могут спросить все, что они хотят в процессе урока, все, что им угодно. Я буду рад им ответить. Пожалуйста. Четвертый, том, 50-я страница, пункт 178. «Поэтому она сказала, положи меня печатью, так как печать делается вырезанной внутри, а оттиск от нее остается в виде изображения, выступающего наружу, так и дух, который с ее стороны, он точно так же в этом мире отпечатан внутри, а когда исходит из тела, входит в земной Эдемский сад, воздух, который там, то есть сливается там со своей ступенью, то есть духом Эдемского сада, он становится выступающим наружу от печати, которая там, чтобы выступать наружу, и становится выступающим наружу, так же, как какой была форма тела в этом мире. 179. Душа человека, которая родилась от древа жизни, от Зеранпина, вырисовывается там наверху в сосредоточении жизни, то есть Малхут, чтобы наслаждаться негой Творца, как сказано об этом, созерцать негу Творца и посещать храм его. 180. Написано: «И пошел муж из дома Леви и взял дочь Леви, муж Гавриэль, как сказано, и взял дочь Леви, это душа. Дом Леви, это Кнест Исраэль, Малхут, исходящий из левой линии, так как Гавриэль происходит от левой линии, и взял дочь Леви, это душа». 181. «Когда рождается тело праведника в этом мире, Творец призывает Гавриэля, который берет ту душу, что в саду, то есть в Малхут, и опускает ее в тело праведника, который родился в этом мире. И он, Гавриэль, отвечает за нее и охраняет ее». Мы должны понять, что не говорится здесь о телах, не говорится об этом мире, а если это желание получать, мы говорят этот мир, а желание отдавать, говорят будущий мир, но всегда говорят о желании и о свете, которое действует на желание. Нету в духовном и вообще в настоящей реальности ничего, кроме этих двух составляющих — желания и свет. 182. «И этот ангел, поставленный над душами праведников, зовется Ночь. Почему же мы говорим, что это Гавриэль? Все это именно так. Зовется он Ночь, Лайла, так как он исходит от левой стороны, и все, что исходит от левой стороны, это называется Лайла, Ночь. Но его собственное имя — Гавриэль». 183. «И пошел муж, это Амрам, и взял дочь Леви, это Йохевед. Спустился глаз с небес и сказал Амраму, чтобы он сошелся с нею, так как время близится к избавлению Израиля через сына, который родится у них». 184. «И Творец помог ему. Шхина пребывала над их ложем, и намерение их при взаимном слиянии было устремлено на Шхину. Поэтому Шхина не отходила от сына, которого они родили, чтобы выполнить сказанное: освящайтесь и будете святы. Если человек освящает себя снизу, Творец освящает его свыше». и так же, как их намерение было направлено на слияние со Шхиной, точно так же и Шхина слилась с тем действием, которое они совершили. 185. «Счастливы праведники, всегда желающие слияния с Творцом, так же, как они слиты с Ним всегда, Он слит с ними и никогда не оставляет их». «Горе нечастицам желания и слияния, которых удаляют их от Творца, и мало им того, что они удаляются от Него, они сливаются к тому же с иной стороной, то есть с одной стороны, с той со стороны скверны. Вышел от Него Моше, не отступал от Творца, не отступал никогда, Шхина всегда была слита с ним, счастлив его удел. 186. «И зачала эта женщина, родила сына, увидела, что он хорош». Это значит, что он родился обрезанным, так как союз обрезания называется хорошим действием. Как сказано, «Восславляйте праведника, ибо он хорош». А праведник — это заключивший союз. 187. «Свет Шхины, светивший в нем, она увидела, когда он родился, весь дом наполнился светом, как сказано, увидела, что он хорош. А также сказано, и увидел всесильный свет, что он хорош. Как тут хорош относится к свету, так и там хорош относится к свету. И об этом сказано, что он хорош, и было в нем все, то есть в нем был свет Шхины, а также то, что было сказано раньше, он родился обрезанным, и скрывало его 3 месяца. 188. «И скрывало его 3 месяца, на что указывают эти 3 месяца. Это намек на то, что уровень Моше не был заметен в высшем сиянии до истечения 3 месяцев. 3 месяца после исхода сынов Израиля из земли египетской, в этот день пришли они в пустыню Синай, и Моше взошел к Всевышнему и воззвал к нему Творец. Потом сказано, не могла более скрывать его, поскольку до этого момента не было известно, что он будет говорить с Творцом. И сказано тогда, Моше говорил, а Творец отвечал ему голосом». 189. «И взяла для него папирусный короб». Это указывает на ковчег, в который помещались скрижали Завета. Папирусный короб — это ковчег Завета. «И обмазала его глиной и смолой, потому что ковчег был покрыт как изнутри, так и снаружи». Это Тора, которую Творец усилил исполнительными заповедями и запретительными заповедями. 190. «И положила в него младенца». Это Исраэль, как сказано, «Когда Исраэль был молод, полюбила я его и поставила в тростнике Сув, ибо не было необходимости выполнять заповеди Торы до конца Сов. И вошли Израиль в землю в конце Сов 40 лет у берега реки, согласно учению и законам, которые мудрецы установили для Израиля. Слово «берег» — сфат, как уста, сафа, и речь, а река — иор от слова «учение», муры. 191. «И пошел муж, это Творец, о котором сказано, Творец — муж битвы, из дома Леви, это Творец, который вышел из места, где высшая мудрость, хохма, то есть высший Аба, и та самая река, высшая Има, соединяются вместе и не разлучаются никогда». То есть он, муж, вышел из места Исода высших Абовы Имы, из дома Леви, от слова Левиатан, означающего Исод, и поместил его Левиатана для радости в мире, то есть в Шхине, как сказано, Левиатан, которого сотворил ты, чтобы резвился в нем, и взял дочь Леви, это Творец, то место, в котором светит свет Луны, то есть Шхина. 192. «Мы не забываем, что что нужно показывать соединение между нами. Мы хотим соединения, и Высший Свет построит его. Но мы говорим, здесь мы хотим быть соединенными. Привести себя к этому соединению. 192. «И зачала жена, и родила сына. Жена Шхина, называемая женой, как сказано, это Зот, наречена будет женой. А Зот — это имя Шхины. Вначале она была дочь Леви, то есть Исот Абава Има, называемая Левиатаном. Именно так, потому что Абава Има построили Нукву. Соответственно, с этим спрашивает, что вначале она дочь Леви, а теперь жена. Но это, конечно, так. Женщина, прежде чем она выходит замуж, называется дочерью такого-то, то есть по имени отца и матери. А после того, как выходит замуж, называется женой, собственным именем. И здесь дочь, жена и невеста — это одна ступень, то есть шхина. 193. «И укрывала его 3 месяца». Это 3 месяца, когда в мире пребывает суровый суд, и нету в нем раскрытия шхины, и перед тем, как Моше спустился в мир, он находился наверху со шхиной. Поэтому соединилась с ним шхина с того дня, когда он родился. И отсюда следует, что души праведников находятся наверху в Эдемском саду, прежде чем опускаются в мир. 194. «И взяла для него папирусный короб», то есть покрыла его символами, что он был защищен от тех морских рыб, которые плавают в Большом море, то есть от клепот и вредителей. Как сказано, там существа, которым нет числа, и она покрыла его, чтобы он был защищен от них драгоценным покрытием из 2 цветов, белого и черного. Глина — белый цвет, правая линия, а смола — черный, левая линия, примешанная к Малхут, свойство суда. И тогда красный свет в нем превращается в черный. И положила Моше среднюю линию между них, чтобы был заметен вместе с ним. И это свойство дат, средняя линия, так ему предстоит подняться между ними в другое время для получения Торы. 195. «И спустилась дочь фараона». Дочь фараона исходит от левой стороны сурового суда. А мыться в реке, именно в реке, а не в море. Потому что в море указывает на Малхут святости. Но река — это суровый суд, исходящий от левой стороны, и египтяне превратили ее в предмет своего идолопоклонства. И когда дочь фараона омылась там, она тоже находилась на стороне этого сурового суда. 196. Сказано, «И посох твой, которым ты ударил по реке, но ведь Моше ударил только по морю. Почему же в Писании утверждает, что ударил также и по реке? Однако по реке ударил Аарон, хотя и по указанию Моше Писание считает, что это равным тому, что сделал это сам». 197. «И прошло 7 дней после того, как Творец поразил реку, несмотря на то, что Аарон поразил ее ударом. Но поскольку это исходило со стороны Творца, написано после того, как Творец поразил, и затем относит это к Моше, потому что Аарон сделал по слову его, а ее служанки ходили возле реки. Это остальные станы, исходящие с этой стороны реки». 198. «И открыла она, и увидела его, младенца». Сказано, «и увидела его», ватиреу. Но ведь следовало сказать, «и увидела ватире», младенца. Нет слова в Торе, в котором бы не содержались высшие сокровенные тайны. Однако печать царя и царицы, то есть Тиферет и Малхут, были на нем, вав-гей. И написано, в эти реу с дополнительными гей, вав. И тотчас, когда увидела его и сжалилась над ним, до сих пор говорит Писание о том, что наверху, в высших мирах, отсюда и далее говорит о том, что внизу, не включая это изречение. И встала сестра его поодаль.
Если есть вопросы, пожалуйста. Нет. Вперед.
199. И встала его сестра поодаль. Сестра — это Зрампин, как сказано, «Отвори мне, сестра моя, подруга моя». То есть Шхина встала над Муше, чтобы охранять его. Подаль — это, как сказано, «издалека Творец являлся мне». Иначе говоря, это охранение осуществляется не явно, а скрыто, издалека. 200. Следовательно, праведники, прежде чем спуститься в мир, предстают наверху. И это относится ко всем праведникам, и тем более к Муше. И потому сказано о нем «и увидела с гей вав». Это печать царя и царицы. Отсюда следует, что души праведников исходят из высшего места, как мы выяснили, сказанным, и пошел человек из дома Леви, это Исод Хохмы и Бины, называемые высшим местом. Отсюда следует, что у души есть отец и мать, то есть Зерампин и Нуква, так как муж — это Зерампин, а дочь Леви — это Нуква. Подобно тому, как есть отец и мать у тела на земле, следовательно, во всех свойствах, как наверху, так и внизу, все исходит и существует от мужского и женского начала. Как написано, «Да извлечет земля существо живое, нефеш хая», то есть «нефеш Адам Ришона». Зерампин и Нуква являются отцом и матерью, отцом и матерью Адама Ришона. «Счастлив удел Моше, верного пророка, более всех остальных пророков мира». 201. «И встала сестра его, это мудрость, хухма, то есть нуква, называемая нижней хухмой. Как сказано, скажи мудрости ты, сестра моя, никогда не был отменен судебный приговор миру, ибо каждый раз, когда грешили Израиль, суд обвинял их, и тогда вставала сестра его поодаль». То есть отдалялась от них Шхина, как сказано, «издалека Творец являлся мне».
Мы не должны заботиться о том, понимаем мы то, что написано или нет в Зоар. Даже если мы слышим Зоар на языке, который мы не знаем. Нам важно все время только чувствовать тот хисарон, который мы хотим, чтобы свет подействовал на него и исправил его. И все. То есть, когда я слышу что-то там, какое-то жужжание, читают Зоар, мне не важно, о чем читают. Важно, что я нахожусь сейчас под воздействием высшего света, как под душем я стою, на меня льется, так я нахожусь под влиянием высшего света, я только должен каждый раз готовить ему хисарон, что я хочу, чтобы он исправил и соединил связь между нами, и в связь между нами раскроется Творец, вот и все. Мне больше нечего делать, подготовить хисарон для связи, в котором раскроется Творец. Давайте сделаем усилие. Пожалуйста.
«И спустилась дочь фараона». 202. «И спустилась дочь фараона». «И спустилась дочь фараона мыться в реке», то есть мера суда, называемая дочью фараона, спускалась мыться от крови Израиля, то есть от пятен позора из-за оскорбления Торы. Потому что дочь фараона спускалась отмыться от крови Израиля, то есть от пятна позора из-за оскорбления Торы, потому что река означает Тора, А ее служанки ходили возле реки. Это народы, которые начинают преследовать Израиль возле реки за то, что нанесли оскорбление Торе, ибо те, кто изучает ее, отринули ее. 203. Все в мире зависит от раскаяния и молитвы, которую человек возносит к Творцу. И тем более, если он проливает слезы в своей молитве, так как нет таких врат, в которые не проникли бы эти слезы, сказано. «И открыла она, и увидела его, младенца. И открыла она, это Шхина, стоящая над Израилем, как мать над детьми. И она открывает всегда по заслугам Израиля». 204. «И открыла она, и увидела его младенца, любимое дитя, это Израиль, которые всегда грешат пред своим царем и сразу же молят Творца, раскаиваются и плачут перед ним, подобно сыну, плачущему перед отцом. И что сказано? И вот ребенок плачет. Когда он плакал, ему отменялись все суровые приговоры в мире». Как написано, «и сжалилась она над ним», то есть пробудилась над ним в милосердии и сжалилась над ним.
Ну и, конечно, кто может грешить? Только Израиль. Тот, кто стремится к объединению, к раскрытию Творца, и у него не получается, не делает то, что нужно, только он грешит. А тот, кто не стремится к Ишаркель-У, он не грешит, он не находится вообще в процессе, либо как в заслугах, так и в прегрешениях.
205. «И сказала, это из детей евреев, которые мягкосердечны, а не из детей идолопоклонников, которые жестоковыны и жестокосердны, из детей евреев, которые мягкосердны благодаря заслугам праотцов и праматерей, чтобы раскаяться пред своим владыкой. И призвала мать младенца, то есть праматерь Рахель, которая плакала, как сказано, слышится голос в раме, вопль и горькое рыдание. Рахель оплакивает сыновей своих. Она плачет, то есть Исраэль, и мать ребенка плачет. Плачет Рахель. 206. «И вот в грядущем будущем, как сказано, с плачем придут они и с милосердием». Что значит «с плачем придут они»? Благодаря плачу матери ребенка, праматери Израиля, то есть Рахели, придут они и соберутся из изгнания. И избавление Израиля не зависит ни от чего другого, только от ее плача. То есть когда восполняется и завершается плач и слезы, которые проливал Исав перед отцом. Как сказано, «и поднял Исав голос свой и заплакал». И эти слезы низвели Израиль в изгнание, и потому, когда завершатся эти слезы, благодаря плачу Израиля, выйдут они из изгнания, как сказано, «с плачем придут они, и с милосердием поведу я их».
Вопросы, да, Влад?
Утром вы дали нам задание видеть все, что происходит с человеком и во внутреннем, и во внешнем, что это Творец, что нету никого, кроме Него. Это очень-очень сложно. Я не знаю.
Еще раз, что тяжело?
Представлять, что за всем стоит Творец, и в мыслях, во всем невозможно держаться этого.
Это упражнение, которое мы должны производить все время, все время. Наука Каббала — это методика раскрытия Творца творения в этом мире, что на все в этом мире, в действии, в намерении, в мысли, в чем, что бы ты ни сказал, ты должен видеть только Его, и нет никого, кроме Него.
Почему это так сложно?
Почему это так сложно? Потому что твое эго все время его отбрасывает и не приемлет, и находится вместо него.
И как это дело обойти? как обмануть этот эгоизм, как видеть Творца.
Поднимать Творца именно. Для этого у тебя есть группа, товарищи, объединение, поручительство.
Мы пробовали вместе, пробуждали друг друга, читали отрывки, но это все развеялось.
Попробовали и все?
Нет, сегодня.
Прошел день, ну, что такое день? Делайте год, два, три, тогда можно говорить с 3 до 5 лет. Ну.
То есть... Это начало.
Обязаны в этом прилагать усилия, не прекращая. Просто все время. Тогда ты не отменяешь точку истины. Ты хочешь раскрыть его за каждым действием, мыслью, ощущением твоим. Все от него.
Это должно прийти к человеку в ощущениях, мыслях.
Как и сейчас, ты спрашиваешь меня? Я не могу раскрыть его. Вместе с этим усилием, что ты хочешь раскрыть, что это он спрашивает у тебя это изнутри.
Так действительно это может случиться?
Что значит? Это правда, значит, надо раскрыть ее.
Как прийти к этому? Как преуспеть в этом? Как это сделать?
Монета к монете складывается в большую сумму. Ну, Теранс прибыл. Сейчас все будет хорошо.
Есть у меня вопрос, Рав.
Но.
Вдруг... животное заболело. 2 недели. Потерял много денег. Как это меня приближает к Творцу?
Приближает. Ты не почувствовал, что это приближает? В то время, когда ты болеешь, ты больше нуждаешься в Творце.
Я вижу, что я не могу прийти на урок.
Ну и что? Он не хочет, чтобы ты пришел?
Я вижу, что я ничто.
Хорошо.
То, что Творец хочет, ну так он хочет, а я...
А ты не спросил его, почему он тебе это делает?
Я спросил мою десятку, просил у них помощи.
Да.
Как это работает? Просто так? Это как лотерея?
Как лотерея? Ну, что поделаешь? Я был в Ирландии. Сломал ногу. Пока я прибыл сюда, самолеты, все эти дела, знаешь, со сломанной ногой, лег в больницу, мне сделали, наложили гипс и так далее. Ну, так это, что? Почему? Потому я должен был поехать туда, чтобы сломать там ногу, да? Не мог здесь этого сделать. Так невозможно спрашивать. Невозможно знать. Потом узнаешь. Пока нет.
Как можно использовать это, чтобы приблизиться к Творцу? Есть что-то, можно из этого выучить?
Только относить и связывать все с ним, что он тем самым желает тебя продвинуть. В тот момент, когда ты соединяешь все, что с тобой происходит с Творцом, насколько ты соединяешься с Творцом, который находится внутри, боль исчезает, болезнь исчезает, все исчезает, и ты принимаешь это как благо. Попробуй, увидишь.
Я помню, что когда вы болели, вы говорили с Рабашем, и Рабаш сказал вам, что ты не знаешь, чего ты вообще зарабатываешь. Что мы получаем? Я не хочу ничего получить за это. Я хочу знать, есть что-то, что я могу понять из этого?
То, что ты должен, чему ты должен научиться, это ты научишься, даже если я тебе не буду объяснять. Передай микрофон.
Спасибо за возможность спросить.
Comes from him.
Если мы раскрываем, что все приходит от него, если мы раскрываем, что все приходит от него, я хочу спросить вас, мы должны быть в наших рамках, приходить на утренние уроки, на уроки Зоар, встречаться с нашей десяткой. И это я делаю каждый день. И вопрос мой в том, что иногда я чувствую, когда я прихожу на утренний урок, например, я чувствую, что я хочу учиться, я жду урока, или я чувствую, что я устал, я не хочу учиться. Я хочу заниматься своей почтой, ответить на имейлы. Если все приходит от него, что мне нужно сделать для того, чтобы улучшить мое намерение?
Чем заниматься? На уроки, письма и так далее.
Мне кажется, вопрос в том, что делать, когда у него есть мысли, когда он не хочет быть на уроке, и приходит на урок, хочет заниматься другими делами. Что делать?
Я скажу тебе, быть на уроке, не быть на уроке, когда да, когда нет. Ты должен стараться находиться в десятке, пятерке, неважно, сколько там у тебя товарищей. Постараться быть вместе с ними, почувствовать, насколько ты хочешь, не хочешь, у тебя есть с ними проблемы или нет с ними проблем. Но ты должен впечатлиться от состояния объединения. Оно есть или его нет? Оно существует или нет. И это принести в молитву к Творцу, чтобы исправил объединение вплоть до состояния, когда он сможет раскрыться в этом объединении. И все. Так, чтобы было. Это молитва. Это и есть польза от учебы. Я должен стараться прийти к состоянию. И наверняка у меня не получается, и я не хочу объединяться, не могу, у меня нет никакого к этому желания, стремления, мы не способны на это. Это называется «И возопили сыны Израиля от работы», когда мы чувствуем, что мы находимся в египетском изгнании. То есть мы находимся под властью нашего эгоизма, который не дает нам объединяться. Об этом мы кричим. «Возопили сыны Израиля от работы». Почему? Потому что мы хотим объединиться, иначе мы не раскроем Творца. Творец раскрывается только в связи между нами. Хотим раскрыть его, хотим объединиться и не способны. Об этом просим. Это молитва. Поэтому мы читаем книгу «Зор», которая светит на нас. Мы пока не знаем как, но все говорят, что есть в ней особая сила, особый свет, помочь нам, чтобы мы поняли, что мы не объединены, и как мы можем обратиться к Творцу, чтобы Он соединил нас и раскрылся бы в объединении между нами. Вот и все. Если ты спрашиваешь, где мне лучше находиться, либо на уроке, либо в каком-то другом действии, я не могу сказать. То, что Это самое эффективное для молитвы к Творцу, просьба, чтобы Он соединил нас и раскрылся бы в связи между нами. Чем ты ближе к этому, там быть. Хорошо? Так.
Александр из Москвы спрашивает. Нет, извините. Александр из России. Каково состояние этого объединения и как мы стремимся?
Я не знаю, я хочу устремиться к состоянию, когда я просто исчезаю, растворяюсь в этом объединении. Просто меня не существует. Я вхожу туда. Как разбавитель, буквально. От меня не остается ничего. Таким образом, я хочу достичь, чтобы мое желание достигло такого состояния. Это называется, что становится и желанием получать, желанием отдавать. И сам я не чувствую никакого единства, никакой личности. И тогда прихожу к состоянию, когда я весь там растворяюсь, исчезаю, и в этот момент я начинаю ощущать Творца. В этот момент я прохожу махсом и включаюсь в Высшего. Ну, продолжим пока что.
Страница 54, обернулся туда и сюда, 207. Я обернулся туда и сюда, ибо посмотрел на те буквы, и видит в них нун, которых есть в них два раза гей, и не видел египтянина, который посмотрел, есть ли за ним добрые дела, и второй раз посмотрел, произойдет ли от него в будущем сын праведник. Сразу же увидел, что нет никого, увидел с помощью Духа Святости, что не произойдет от него в будущем сын праведник. 208. Сколько нечестивцев в мире порождают хороших сыновей, больше, чем праведники. И тот хороший сын, который происходит от нечестивца, он самый лучший, будучи чистым от нечистого, светом, исходящим из тьмы, мудростью, выходящей из глупости. И это лучше всего. «Сел у колодца». 209. Написано, и увидел египтянина, избивающего еврея, из братьев его, и обернулся туда и сюда, и увидел, что нет никого. И все рассматривал и видел в Духе Святости, и потому вгляделся в него и убил его. Иными словами, убил его своим взглядом. Поэтому сказано второй раз «и увидел». И Творец все устроил так, чтобы Моше пошел к тому колодцу, так же, как Яков пошел к тому колодцу, как сказано, и сел у колодца. И о Якове сказано «увидел вот колодец». И почему не сказано о Якове «сел», а только «увидел»? Ведь хотя Моше и Яков находились на одной ступени, то есть в средней линии, все же Моше возвысился в этом больше него. Потому что Яков — это свойство Тиферет, а Моше — это свойство Дат, раскрывающееся внутри Тиферет. Колодец — это Малхут, супруга Тиферет. И поскольку Моше является внутренним свойством Тиферет, поэтому о нем сказано «и сел», а о Якове только «и увидел». 210. Тот колодец, который видел Яков и видел Моше, тот ли это колодец, который выкопали Авраам и Ицхак? И это две линии, правая и левая, линии Зарампина. Малхут называется колодцем. В начале, до сотворения мира, она пребывала в свойстве суда и не способна была получить какой-либо свет, пока ее не выкопали Авраам и Ицхак. Это значит, что они подняли ее к бине, к свойству милосердия, и она исправилась там. И это исправление произошло во время сотворения мира. И если это колодец, который видели Яков и Моше, то почему не сказано, что они выкопали его или произвели другое исправление, как сказано, и сел у колодца, без предварительного исправления. С момента, как создан был мир, был создан этот колодец. Иначе говоря, он уже был в состоянии после исправления, а в канун субботы, в сумерке, было создано устье колодца, его исод, посредством его подъема тогда к бине. В этом состоянии ему больше не требуется исправление. И это тот колодец, который видели Яков и Моше. Потому сказано на нем и сел у колодца, без всякого предварительного исправления. 211. Те, кто преследует праведность, кто преследует целью исправления Малхут, называемую праведностью, посредством трех линий Зарампина, те, кто неуклонно требует свойства веры, привлекают левую линию к Малхут, называемой верой. Те, кто слились с связью веры, связью, которая содержится в правой линии, те, кто знают пути высшего царя, то есть Зарампина, представляющего собой среднюю линию, приблизьтесь и слушайте. Иначе, говорят, те, кто преследует целью исправить Малхут и светить ей в трех линиях, слушайте о порядке этого единения, как оно осуществляется. И написано «И увидел». Вот колодец в поле, и вот там три стада мелкого скота расположены около него. И мы уже говорили, имя Малхут — когда она получает гар, и эти гар она получает от, не от гар-де-гар, а от неи-де-гар. Это происходит потому, что хуб-де-гар исчезают при согласовании средней линии, и они опускаются и становятся двумя руками, а это хесед и гвура, а средняя линия — это тиферет, и они называются вак-де-гар. Однако от хагат не сможет Малхут получить хохму, потому что в них властвуют только хасадим. Однако после того, как две линии спускаются в нецах и од, в которых находится место раскрытия хохмы, тогда Малхут может получить от них гар, но только неи-де-гар. И по действию получения гар от этих неги, Малхут именуется колодцем. И это смысл сказанного. Вот колодец в поле, и вот там три стада мелкого скота. То есть это называется также полем святых яблонь, так как по имени Неи называется полем яблонь, и по имени Мохин-де-Хуб, что в них они называются святыми. 212. Когда поднимаются и выходят двое, две линии Хуб навстречу одному средней линии, они принимают его меж двух рук, хеседом и гвурой. Так как вследствие получения средней линии спустилась хуб и стали хестом и гвурой, потому что ушли от них гар-де-гар, но Малхут еще не может получить от них хохму, потому что там власть света хасадим, и хохма укрыто там, пока оба они, то есть Хук, не опускаются вниз, становясь Нецахом и Ходом, они двое, вдвоем. Основная часть Мохин — это они двое, правая и левая линия, которые становятся Нецахом и Ходом, и один между ними, то есть им обязательно нужна средняя линия, которая приведет к согласованию между ними, и это Исод. Ибо согласующим между Хеседом и Гворой называется Тиферет, а согласующим между Нецахом и Одом называется Исод. Эти двое, спустившиеся вниз, это место поселения, где пророки питаются от них, то есть Нецах и Од. А один, который между ними, то есть Исод, он соединяется со всеми, как с правой линией, так и с левой. Он берет от всех как хохму, так и хасадим. Ведь поскольку он является средней линией, осуществляющей их свечение, поэтому он получает их свечение также и для себя. И это правило всех светов, причиной существования которых высших стал нижний, удостаивается в совершенстве и он сам. 213. Этот колодец святости, то есть Малхут, Смохин Дегар, находится под ним, под Нецахом он, и это поле святых яблонь, как мы уже говорили, от этого колодца будут напоены стада, то есть все колесницы ангелов и все те ангелы, кто обладает крыльями. Трое расположены над этим колодцем, три сферы Неи, и этот колодец наполняется светом Гар, и он называется Адни. Об этом сказано: «Господин мой Адни, Творец, Ты начал являть рабу Твоему свое величие, и сказанное светиликом Твоим, опустивший храм Твой, ради Господина моего, Господин всей земли. Ибо когда у нее есть Гар, она зовется в мужском роде Господином». И это смысл сказанного: «Вот ковчег завета, Господин всей земли. В нем кроется один святой источник, Есод, изливающийся в нем всегда и наполняющий его, который зовется Господином воинств». 214. «А у жреца Медианского семь дочерей, и они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. Сказал раб, этот колодец — колодец Якова, сказано о Якове, и собирались туда все стада и отваливали камень от устья колодца». Здесь, почему дочерям Итро это не понадобилось? Но они пришли и начерпали воды без лишних забот, то есть не отваливая камень от устья колодца. 215. Яков снял этот камень с колодца. Ведь сказано, что когда собирались там эти стада, то возвращали камень на устье колодца. Однако о Якове не сказано «и вернул камень», так как после этого им уже не нужен был камень, потому что воды сначала не поднимались, а когда пришел Яков, воды поднялись ему навстречу, потому что умножились, потому этот камень не лежал на устье колодца, так как не нуждались в охране. И поэтому сказано о дочерях Итро: пришли, начерпали воды, не заботясь о том, чтобы отвалить камень. Вопросы? Хорошо. Ну.
Thank you. My friend Zoltan has this question. When was Congress in Arava? Everything what was happen came from Creator.
Когда был конгресс в Араве, все происходило от работы. А сейчас я чувствую, что мы должны вернуть ему что-то. Что мы должны сделать сейчас?
Мы можем вернуть Творцу только Хисарон. Только Хисарон мы должны ему вернуть, и только этот Хисарон от нас ему необходим. Это для него, собственно, все наслаждение получить от нас просьбы об объединении, об исправлении и наполнении, и не более этого. Это называется, что ты возвращаешь ему. Это как родители в этом мире, насколько ты как ребенок просишь у них, при условии, что у них есть что дать тебе. У Творца есть все. Так он наслаждается того, что ты обращаешься к нему и просишь у него исправления на свои желания, исправить их, соединить их, привести к состоянию, когда он может раскрыться в этих исправленных хилим. Это то, что мы должны ему вернуть. И кроме этого ничего нет. Только хисарон. И мы, когда находимся в духовном, то, что мы хотим от других, чтобы просили у нас что-то, что мы можем им дать. Это духовный закон, закон любви. Если я люблю кого-то, сколько он просит у меня, я могу ему дать, у меня от этого есть большее наслаждение, больше, чем если я получаю.
Кен.
Да.
Вопрос Игоря из Челябинска. Есть ли потребность, надо ли будить товарища во время урока или просто быть в молитве за то, чтобы Высший пробудил их и дал возможности?
Я прежде всего должен поднять хисарон к объединению. Я хочу, чтобы мы все соединились. И я чувствую желание товарищей, соединяю их вместе и поднимаю это к Творцу. Это называется «молящийся за товарищей». Мы читали это у Рабаша, насколько важна эта молитва. Это пока что. А потом будут молитвы более правильно сформированные внутри. Хорошо? Ну, продолжаем.
56-я страница. Страница «От четырех ветров приди дух жизни». 217. «И сказал Хизкель, пророчествуй духу жизни, пророчествуй сын человеческий, и скажешь духу жизни». Из этого сказания становится известным, и сказано здесь, «Ибо человек не властен над духом, только Творец властвует над всем, и по слову его пророчествовал Хизкель». И как может он пророчествовать о нем? Ведь от четырех ветров приди дух жизни. Из этого места, которое ограничено своими опорами в четырех сторонах мира, и Творец властвует над этим. И поэтому пророчествовал о нем. Ведь дух находился уже в этом мире, потому что мертвые были там, в этом свечении, и поэтому пророчествовал о нем: от четырех ветров приди дух жизни, из того места, которое ограничено своими опорами в четырех сторонах мира, и это нижний престол Малхут, являющийся престолом Лезерампина. Есть у нее четыре опоры, расположенные в четырех сторонах мира, Хуг-Тум, и там находится этот дух, прежде чем возвращается в тело в этом мире. 218. Встрепенулся перед ним этот иудей, который присоединился к ним, спросил его Рави Азар, и в Эдемском саду одевался дух и облачали не формы тела этого мира, и находится там, следовало сказать, так как из Эдемского сада приди дух жизни, что значит «от четырех ветров», 219. И дух не опускается в этот мир, пока не поднимется из земного Эдемского сада к престолу и Малхут, стоящему на четырех опорах, Хуктум. Когда дух поднимается туда, он вбирает в себя содержащееся в этом престоле царя и нисходит в этот мир, и тело берет от четырех сторон мира, и это четыре основы: огонь, ветер, вода и прах. Дух, руах, берет также от четырех сторон престола, и это хукту, на которых он устанавливается. 220. И однажды один иудей шел по пустыне и увидел человека и приблизился к нему и увидел пещеру. И она была наполнена разными запахами. Он вошел в эту пещеру и спустился. И по известным ступеням в одно место, где было много деревьев и запахов, и благовоний, которых я не мог вынести. 221. И там я увидел одного мужа с жезлом в руке, который стоял у входа. Увидев меня, он удивился и, встав передо мной, спросил: «Что ты здесь делаешь? И кто ты такой?» Очень испугавшись, я ответил ему: «Господин мой, я один из товарищей, вот это и это я видел в пустыне, и, войдя в эту пещеру, я спустился сюда». 222. «Сказал он мне: если ты один из товарищей, возьми эту связку рукописи и передай ее товарищам, тем, кто знает тайны душ, душ праведников. Ударил он меня тем жезлом, что в руке его, и заснул я. Тем временем увидел я в своем сне много воинств и станов, которые находились в пути к этому месту. И этот муж ударил своим жезлом и сказал: «Идите путем этих деревьев». И они сходу воспарили воздух и вознеслись, и не знал я, в какое место. И слышал я звуки множества станов, и не знал, кто они. И проснулся я, и не увидел ничего. И стало мне страшно в этом месте». 223. «Тем временем увидел я этого мужа. Он спросил у меня: „Ты видел что-нибудь?“ Ответил я ему: „Видел я во сне своем вот это и это“. И сказал он мне: „Этим путем идут души праведников к Эдемскому саду, чтобы войти туда. И то, что ты слышал от них, то и звуки многочисленных станов, это потому, что они стоят в саду в своих образах от этого мира, и они рады душам праведников, входящих туда». 224. «И так же, как тело в этом мире устроено из связи четырех основ — огня, воздуха, воды и праха, и формируется из них в этом мире, так же и этот дух, этот руах, формируется в Эдемском саду от четырех ветров, имеющихся в саду, то есть хуктум. И дух облачается там и приобретает от них форму подобия тела, сформировавшегося в этом мире. Если бы не эти четыре ветра, четыре вида воздуха, авира, которые есть в саду, то есть хуктум, света хасадим, называемого воздухом авира, они бы вообще не приобрели формы, не облачились бы туда, не облачился бы туда дух, руах». 225. «Эти четыре ветра все связаны друг с другом, а дух, руах, сформировался и облачился в них, так же, как тело приобретает форму в соединении четырех основ мира — огня, ветра, воды и праха. И поэтому сказал Хискель: „От четырех ветров приди дух жизни, от тех четырех ветров, что в Эдемском саду, тогда оно облачится и формируется в них, облачается и формируется. А теперь возьми эту связку рукописи и ступай своим путем и передай ее товарищам». 226. «И сказал Рави Элазар: „Благословенный, милосердный, что послал тебя сюда, ибо это, конечно же, объяснение всего. И Творец вызвал это согласно этому изречению от четырех ветров, чтобы ты раскрыл эту тайну. Передал им этот человек связку рукописей. И когда взял ее Рабби Элазар и открыл ее, появилось огненное строение и окружило его. Увидел он в связке рукописи то, что увидел, и эта связка воспарила вверх из рук его». 227. «И сказал Рабби Элазар: „Кто может выстоять перед тайнами царя, как сказано: „Творец мой, кто будет жить в шатре твоем, кто обитать будет на горе святой твоей“? и благословен этот путь и тот час, когда мы встретили тебя. И с того дня Рави Лазар пребывал в радости и ничего не сказал товарищам о том, что он видел в связке рукописей. Еще шли они, как встретился им один колодец с водой, встали они над ним и испили этой воды.
Вы хотите спросить что-то? Да.
Сегодня я имел честь участвовать в беседе двух товарищей, которые прибыли на конгресс, который у нас будет в конце недели. Это вызвало огромное воодушевление, важность. Вдруг я начал смотреть на вещи намного как более обязывающие. Я хотел бы спросить, как мы должны сейчас, когда приезжают товарищи из мирового кли, смотреть на конгресс, готовить себя к конгрессу, к тому этапу, в который мы входим?
Тот, кто находится немного дальше физически, он чувствует гораздо больше хисарона объединиться, чем те, которые находятся здесь. Им кажется, что они находятся в этом месте, у них уже есть объединение, но это абсолютно наоборот. Все измеряется стремлением. И поэтому, когда я пришел к Рабашу, так два года, я просил его, ну, когда я могу уже переехать из Рыховата в Нейбрак? Нет. Еще нет. И еще нет. Действительно, вот так. Пока я не реализовал этот хиссарон, когда это расстояние из Рыховата, когда я приезжал, уже не играла роли в этом общем хиссароне. И, ну так сам он говорит, ну так живи там, а что такое? Ты хочешь быть ближе? Лучше, когда ты будешь дальше, и будешь хотеть быть ближе. Вот так. Поэтому мы, которые находимся здесь, сколько ты добираешься до дому?
7-8 минут.
7-8 минут.
Пешком.
Пешком. Ну, а на машине это, конечно. Так, если так, у тебя есть проблема. У тебя проблема, ты должен быть в хиссароне, как будто ты находишься на краю света и не можешь добраться, и нет у тебя шансов добраться, и ты стремишься и готов пробить все стены, но это тебе не поможет. Вот. И с таким хиссароном, если бы ты пришел, ты бы больше преуспел. Да.
Как же можно включиться сейчас? Они здесь, завтра прибудут еще товарищи.
Ну, тот, кто приезжает, приезжает, то кто нет. Мы должны включиться во всех товарищей за границей, а ты дашь им ощущение, что они находятся здесь, а они тебе дадут ощущение, что ты находишься там, и вы вместе придете к хиссарону, на который ответит Творец.
Как сменить эти ощущения?
Объединяясь, никак по-другому. Хорошо? Да, Дуди.
Я хочу продолжить. Какова проверка того, что я готов к конгрессу?
Какова проверка, что ты готов к конгрессу? Что у тебя есть очень большой хиссарон, что ты действительно горишь и реализовать это в объединении с товарищами, чтобы там раствориться среди них, и так каждый из них, и тогда вы приходите к Ибуру, рождению.
Как я могу усилить сейчас в эти дни? Я прихожу на урок, я стараюсь делать то, что я могу каждый день.
Я не знаю как, но это то, что происходит. Ты видел, когда как гниет картошка, пока из нее что-то не вырастет? Все растения так. Должно сгнить, и потом из него выходит новое растение. Так и мы должны. Да.
Как сгнить?
Нужно раствориться в них, исчезнуть, захотеть сделать то, что они хотят. Да.
Я как Нив, когда я услышал, что приезжают 30 товарищей с мирового клея, мы видим, они прибывают, сразу это как-то тебя обязывает, делает все серьезным, и меня сразу возвращает на место. Я боюсь, чтобы это не стало еще одним очередным шаббатом.
Нет, это не еще один шаббат. Вы не понимаете, что то, что мы устанавливаем, то, что будет конгресс. Нам кажется, что это мы устанавливаем, как мы можем, как устанавливаем, так мы можем и отменить. Это неправильно, это не так. И не мы вообще это установили. Эта мысль приходит свыше. Если мы неправильно реализуем это, дают еще раз, два, и все. И мы возвращаемся туда, где мы были. Были много-много состояний назад.
В чем новизна этого конгресса? Что ожидают от нас на этом конгрессе?
От нас ожидают очень просто. От нас ожидают отмены, самоотмены. Кто отменяет себя перед другими, он отменяет себя перед Творцом. Да.
Thank you. Our friend David wants ask.
Наш товарищ Давид хочет спросить. Почему я чувствую, что вместо того, чтобы продвигаться, я откатываюсь назад? Что я должен делать?
Это для того, чтобы у тебя большой хизарон, просить у Творца, чтобы сделал тебе, позаботился о тебе, чтобы ты продвинулся. Мы не должны ничего делать в духовном, только видеть, что мы не способны, не хотим, и просить у Творца каждый раз. И все. Никогда мы не приходим ни к какому действию, ни к какому, какой правильной мысли. Только не хватает, не достает. Мы раскрываем разбиение. Так я должен постоянно просить. Сделай мне, помоги мне, раскрой мне, соедини, наполни. И так вот. Постоянно, только с помощью просьб. Преодоление это называется, когда я не могу, не хочу, но я все-таки делаю. Для чего делать? Я это должен для того, чтобы удостовериться, что я не способен. И тогда я прошу. Мы никогда, нам никогда не удается ничего сделать, ничего. Наш успех — это в том, что мы просим, и Творец делает. Это называется, что мы добились успеха. Да, Транс.
Рав, я не понял, как получить хисарон товарища мирового кли?
Соединись, включись с них, поговори с ними, послушай, смотри, что они делают. Да, вот таким образом.
Я вижу хисарон, я вижу товарища здесь, я вижу усилия, но я вижу, что у меня сердце...
Каменное.
Да, да, оно не хочет, но Я не могу. Я хочу, но...
Но если ты хочешь, почему же ты не просишь?
Тоже.
Все еще хисарон еще не истинный. Все еще не совсем горит в тебе, чтобы ты кричал, молился и просто взорвался. Все еще не такой. Поэтому мы должны все еще, еще и еще работать над хисароном. Не то, что ты работаешь над этим, а учись от других, соединись с другими, включись, и тогда будет у тебя очень быстро такой хисарон в такой мощности, чтобы пройти максимум.
Вопрос мой тот же самый. Я вижу, что я не понимаю и не чувствую, что такое включение в товарищей. Мы все время говорим о взаимном включении, мы делаем много семинаров.
Сколько ты думал об этом?
Сколько я думал?
Да, сколько ты думал о включении? Сколько времени ты думал о включении?
Все семинары, все время, вижу товарищей.
Не включаешься. Including. Ты постоянно должен об этом думать. Постоянно думай, как я включаюсь в других.
Это молитва?
Да. Только это необходимо. Постоянно требовать и просить. Постоянно. Без перерыва. Как младенец.
Кен.
Да.
Вальта швира нахну могилим.
Ой, могилим. Но ведь разбиение мы раскрываем.
Мы раскрываем, да.
В чувстве.
Это наш хисранот, это как раз и есть разбиение.
А хисарон приходит от Творца?
Хисарон приходит не от Творца, хисарон приходит от того, что раскрывается в разбитых керун с помощью света, возвращающего к источнику. Свет светит и раскрывается хисарон.
Ну?
Есть много вопросов с интернета и много вопросов уже тех, так, которые были заданы.
Должно быть новенькое.
Эмиль Исканар спрашивает: я нахожусь в конце света, не могу выйти, и что мне делать, чтобы товарищи достигли успеха?
Нужно включиться в нас, действительно думать, как я могу включиться в товарищи, чтобы передать им весь мой хисарон, что я нахожусь здесь на краю света, и я очень хочу быть с ними, но невозможно оттуда вырваться, и я с ними и сердцем, и душой, и ничего, и от расстояния не разделит нас, и я хочу передать им свой хисарон, быть вместе, и тогда это будет работать. То, что будет у нас, будет у него. Хорошо? И ты.
Обычно есть трудности объединиться, особенно на таких уроках, взор, а сегодня... Когда ребята прибыли, есть такое очень приятное ощущение, есть объединение, я могу думать все время об объединении. Я немножко боюсь этого желания получать, оно вдруг... Так, может быть...
Я не знаю, я чувствую больше ответственности.
Больше ответственность, но есть больше внутренняя серьезность.
Ну, конечно, не как бы, а точно. Как, смотри, какая ответственность здесь есть.
Так что сейчас сделать?
Ждем еще гостей из-за границы. Может, действительно, они принесут нам эту такую серьезность. Мы станем такой серьезной группой. Хорошо? Люди, которые приезжают издалека, у них есть другая форма хисарона. Это очень видно и очень помогает. Вы такие избалованные, у вас все есть. Невозможно. Написано, остерегайтесь сыновей бедняков, от них исходит Тор. Вперед.
58-я страница, колодец Моше Якова, 228. Благословен удел праведников. Яков бежал от брата своего и повстречался ему колодец, то есть Нуква. Когда этот колодец увидел его, воды узнали своего хозяина и поднялись к нему, как ман, и радовались вместе с ним, и там соединилась с ним его супруга Рахель. Моше бежал от фараона, и повстречался ему тот колодец, и воды увидели его, узнали своего хозяина и поднялись к нему в качестве мана, и там соединилась с ним его супруга Ципора. 229. В чем же различие между Моше и Яковом? Иначе говоря, нет различия между Моше и Яковом. О Якове сказано, когда увидел Яков Рахель, подошел Яков и отвалил камень с устья колодца. И пришли пастухи, и прогнали их, и поднялся. Сказано, о Моше пришли пастухи, и прогнали их, и поднялся Моше, и выручил их. Конечно же, знал Моше после того, как увидел, что воды поднимаются к нему, что там он встретит свою супругу. И еще, ведь Дух Святости никогда не прекращался в нем, и благодаря ему знал он, что Ципора будет его супругой. Подумал Моше, несомненно, что когда Яков пришел сюда, и воды поднялись к нему, повстречался ему человек, который взял его в дом свой, дал ему все, что необходимо. И со мной будет так же. 230. Итро был жрецом идолопоклонников, и когда увидел он, что нет истины в идолопоклонстве, отделился он от этого служения, и возмутился народ, и объявил его вне закона. И когда они видели его дочерей, идущих напоить скот, то прогоняли их, поскольку вначале они сами пасли его скот, ведь он был жрецом. Как только увидел Моше, благодаря Духу Святости, что из-за произошедшего с идолопоклонством они делали ему это, тут же сказано, и поднялся Моше, и выручил их, и напоил скот их. И было сделано все это по причине ревностного отношения к Творцу. Черная, но пригожа. 232. «Кто такой египтянин спас нас?» Сказал Рабби Хия, товарищи уже выяснили, что в них пробудилась искра Духа Святости, в том, что сказали, какой-то египтянин спас нас, и сказали, самое не зная, что, как в примере с человеком, который жил в пустыне долгое время, не ел мясо, и однажды на пастбище пришел медведь для того, чтобы задрать кого-нибудь барана, и побежал баран, а медведь погнался за ним, пока не добежали они до этого человека в пустыне. Увидел он барана, схватил и зарезал его, и ел его мясо. Таким образом, медведь был причиной того, что этот человек ел мясо. И также здесь египтянин, который был убит Моше, привел к тому, что Моше убежал и оказался в Медьяне возле колодца. Поэтому сказали они, какой-то египтянин спас нас, благодаря Духу Святости, то есть тот египтянин, которого убил Моше. 233. И вот имена сынов Исраэля. Непонятно, ведь имя Исраэль указывает на Гадлут. Почему же в том случае это имя упомянуто при ходе их в египетское изгнание? И почему затем возвращается к имени Яков, которое указывает на Катнут? И написано «Черная, но пригожа, дочери Иерушалайма, как шатры Кидара, как завесы Шломо, черная, но пригожа» — это Кнессет Исраэль, Шхина, которая черна от изгнания, но пригожа, то есть она пригожа в Торе и заповедях, и в благодеяниях, совершаемых Исраэлем. Дочери Иерушалайма — это души, которые занимаются Торой и заповедями, благодаря чему они удостаиваются наследовать выше Иерушалаем Шхину, как шатры Кидара, несмотря на то, что она мрачнеет, в изгнании, все же в деяниях она как завеса Шломо, как завеса, то есть свята царя, которому присущ мир, то есть Рампин. И поскольку есть два состояния в изгнании, со стороны сущности изгнания есть суды и катнута, со стороны благодеяний, которые праведники совершают в изгнании, они достойны и поднимают шхину к завесам Шломо. И поэтому со стороны благодеяний сказано «сынов Исраэля, сошедших в Египет». И это имя, относящееся к Гадлуту. А со стороны сущности изгнания сказано «с Яковом, каждый с домом своим пришли они». И это имя, относящееся к Атнуту.
Вопросы?
Замысел творения — это когда Творец разбил творение, чтобы творение раскрыло Творца снизу, и дополнительное усилие прикладывает творение, чтобы на 620 ступенях раскрыть Творца.
Верно.
Мы сейчас прикладываем это усилие, и когда мы начинаем ощущать эту добавку, что это вообще за добавка?
На каждой ступени это 620 раз от предыдущих ступеней. Если ты увидишь ступени с падения от ступеней повышения, это в 620 раз, потому что ты исправляешь 620 желаний, 620 заповедей, которые были ради получения, а ты исправляешь их на ради отдачи. В каждой детали есть у тебя 10 сферот, и там есть 620 действий, и ты должен их исправить. Поэтому твое постижение, понимание, раскрытие Творца — это все за счет этих 620.
Получается, энсов, не 620, а вообще бесконечность, 620.
Да, но для подсчета это все-таки 620.
Когда мы начинаем чувствовать эту добавку, то, что мы добавляем к раскрытию Творца,
от Ибура, пожалуйста, начинай это ощущать. Да.
С Ибуром мы начинаем ощущать.
Прежде ты дойди туда, а затем ты увидишь, чувствуешь или нет. Это то, что у нас есть. Это то, что будет. Хорошо? Не хотят больше. Да.
Хотел спросить о правой линии, что мы все время должны находиться в правой линии, и если я все время прошу исправления и включения взаимного в товарищи, является ли это правой линией?
Почему я могу плакать и быть в правой линии? Я рад, когда раскрывается хиссарон. Мне так хорошо, что я в конце концов вижу, и я нуждаюсь в Творце, нуждаюсь в Его помощи. Я раскрыл эти вещи. Это меня радует. Почему нет? Спасибо. Ну, хорошо, ну, давай, продолжай. 234.
Раби Хия Агадол. «Беги, возлюбленный мой». Великий Раби Хия отправился к авторам Мишны, чтобы учиться у них. А Раби Шимон и ученики его находились с внутренней стороны завесы. Удивился Раби Хия и сказал, «Послушаю я слово из уст его отсюда, с внешней стороны огненной завесы». 235. Голос одного из учеников Раби Шимона, сказавшего «Беги, возлюбленный мой, и будь подобен газели или молодому оленю». И все стремление, которое испытывали Исраэль к Творцу, это, как сказал Раби Шимон, страстное желание Исраэля, чтобы уход и отдаление Творца от них происходили подобно убеганию газели от молодого оленя. 236. Ни одно животное в мире не ведет себя подобно газели или молодому оленю, отдаляясь немного во время бегства и поворачивая голову к тому месту, откуда удаляется. И всегда неизменно он поворачивает голову назад. Так сказали Израиль, владыка мира. Если мы привели к тому, что ты уходишь из нашей среды, да будет желание, чтобы ты удалялся, подобно газели или молодому оленю, который бежит, поворачивая голову к тому месту, которое оставил, к месту, в котором был раньше и которое оставил, убегая оттуда. И сказано, и это означает сказанное, что при всем том в их пребывании на земле их врагов я ими не пренебрег и их не отверг, чтобы истребить их, нарушая союз мой с ними. Когда газель спит, один ее глаз закрыт, а другой бодрствует. Так сказали Израиль Творцу, поступай подобно газели, ведь не спит и не дремлет страж Израиля. 237. Выслушал Рабби Хия и сказал, «Вот высшие занимаются Торой в доме, а я сижу снаружи». Заплакал, услышал Рабби Шимон и сказал, «Конечно же, Шхина снаружи, то есть с Рабби Хией, и кто выйдет и введет его?» И сказал его сын Рабби Элазар, «Сгорю ли я, проходя через огненную завесу? Не сгорю, потому что Шхина за ней, у Рабби Хия. Пусть войдет Шхина, и огонь завесы обретет совершенство». Услышал Рабби Элазар голос, произнесший еще не поставленные столбы, то есть три линии, и врата еще не установлены, 50 врат бины. И он теперь один из малых ароматов в Эдене, то есть одна из малых душ, называемых ароматами. Иными словами, Рабби Хия еще не удостоился ступени мира исправления, и это в основном исправление трех линий и 50 врат бины. И поэтому он недостоин войти внутрь завесы, и потому не вышел Рабби Элазар, чтобы ввести его. 238. Сказал Рабби Хия, плакал и вздыхал. Заговорил, провозгласив, «А вернись, будь подобен возлюбленному и газели или молодому оленю». То есть, согласно толкованию, которое он слышал от Рабби Шимона, несмотря на то, что убегает он, поворачивает голову назад и не удаляется. Тогда открылись врата завесы, но Рабби Хия не вошел. Поднял Рабби Шимон глаза и увидел, что открылись врата завесы, сказал, значит, дано позволение тому, кто снаружи. А мы находимся внутри и не введем его? Встал Рабби Шимон, и огонь ушел с того места, где он был, до места Рабби Хии. Сказал Рабби Шимон, искра поднимающегося света уже распространилась снаружи к Рабби Хии, а я здесь внутри, и не введу его? Онемели уста Рабби Хии из-за огня, который протянулся к ним.
Так, мы заходим внутрь. Я надеюсь, что мы удостоимся этого.
Shevet Achim Gam Yachad.